Самой обсуждаемой темой на этой неделе стал вывод войск из Сирии. Однако это не значит, что в России совсем ничего не происходило. Алекс Дмитриев.
Глава комитета против пыток Игорь Каляпин выселен из гостиницы, избит, закидан яйцами, облит зеленкой в городе Грозном, столице Чеченской республики, субъекта Российской Федерации.
Это произошло вечером 16 марта. За несколько дней до этого неизвестные в масках жестоко избили журналистов и правозащитников из возглавляемой Каляпином организации «Комитет по противодействию пыткам» по пути из Ингушетии в Грозный. Многие вспомнили, что у властей Чечни долгая история противостояния с Каляпином. В прошлом году офис его организации в Грозном был разгромлен. Игорь Каляпин стал и героем кампании против врагов народа, затеянной Кадыровым в январе. Александра Гармажапова.
Январь. Глава парламента Чечни Даудов угрожает в своем инстаграме Каляпину. Март. На Каляпина совершено нападение.
Что предшествовало атаке неизвестных молодчиков в масках, рассказал сам правозащитник «Радио Свобода».
Положа руку на сердце, я скажу, что оно не было неожиданным. Я именно поэтому попросил уехать своих сотрудников. Но у меня были две там конкретные задачи, которые я должен был решить в Грозном. И в том числе я заселился именно в этот отель, потому что я прекрасно знаю, что заселение в отель «Грозный Сити» означает немедленное уведомление обо мне людей из руководства республики. Да, там есть конкретные люди, которые закреплены за этим отелем. Директор отеля, родственник Рамзана Кадырова. И, в общем, это был такой вот тест, можно находиться в республике, безопасно это или нет. Потому что одна из задач, которую я планировал решить, это в том числе вот договориться с пресс-секретарем Рамзана Кадырова о возможности проведения пресс-конференции. Я думаю, что нам хватит выяснять отношения через соцсети и там, выступления мои в Москве, его в Грозном. Можно и нужно публично поговорить. Да я не успел ничего на самом деле сделать. Я заранее, там, за два дня еще договаривался с журналистами, что если я буду в Грозном, я с ними обязательно свяжусь и дам им интервью. Вот, собственно, это интервью в моем номере мы начали записывать. И прямо во время записи интервью зашел директор отеля там, с охраной, потребовал, чтобы я покинул отель немедленно, в связи с тем, что я плохо говорю о Рамзане Кадырове, которого мы все любим, как он сказал, и плохо говорю о чеченских полицейских. Ну, я так полушутя сказал ему, что вы понимаете, что это незаконно, что я в этом отеле уже поселился, я заплатил деньги, мне некуда сейчас больше деваться. Будьте добры мне тогда, ну, дайте мне справку, что вы меня выселяете из отеля, потому что я не люблю Рамзана Кадырова. Он мне так жестко очень ответил, дурака ищи в зеркале, давай собирайся и выходи. Ну и, собственно, когда меня практически вытолкнули из фойе этого отеля, я, в общем, понимал, что меня сейчас там будут встречать. Ну и действительно появились вот эти молодые люди со всякими там зеленками и всякими разными метательными принадлежностями. Я себя чувствую нормально. Мы вот с коллегами сейчас как раз обсуждаем, что нужно сделать в ближайшие две недели в Чеченской Республике. Наверное, находиться, готовить документы мы в Чеченской Республике сейчас не будем в связи вот с такой обстановкой. Но наши юристы будут продолжать работать по всем нашим делам в Чечне, в полном объеме участвовать в следственных действиях, в судебных процедурах. Все это мы будем продолжать. Куда ж мы денемся? Где сейчас будут сидеть, готовить документы наши юристы, мы пока не решили. Мы сейчас вот этот вопрос решаем. Я не знаю, может быть, мы это будем делать и из Москвы, или из Нижнего Новгорода, и так далее. Но наша работа в Чечне, она публичная. Мы должны принимать участие в судебных заседаниях. Мы там бесконечно, постоянно обжалуем действия, бездействия Следственного комитета по делам, в которых мы участвуем. Мы участвуем в следственных действиях. Это все может происходить только на территории Чеченской Республики, и наши юристы в этом, безусловно, будут участвовать. Ну а где они будут ночевать и готовить документы, это не так уж важно.
Рассказал Игорь Каляпин. По интернету разошлись фотографии правозащитника после нападения. Борис Акунин.
В Грозном люди в масках напали на Игоря Каляпина, председателя комитета по предотвращению пыток, человека огромной стойкости и настоящего бесстрашия. Эта шпана уверена, что, набросившись гурьбой, кинув тортом, яйцами или еще чем-то, они унизили и опозорили своего врага. А, по-моему, эта фотография – символ достоинства и мужества.
Во всей этой истории есть один важный нюанс. Станислав Яковлев.
Послушайте, я вот одной вещи понять не могу. Буду признателен, если кто растолкует. Вот, например, Каляпин, на которого в Грозном только что в очередной раз напали. Он же не просто так грантосос, иностранный агент, национал-предатель. Не Касьянов или, скажем, Яшин, которые в Брюссель за инструкциями ездят. Он вообще-то член президентского совета. И что же получается, что Владимир Владимирович у себя в совете террориста и шакала держит?
Владислав Наганов.
В Чечне просто вытирают ноги о Совет по правам человека при президенте. Демонстративно. Члены СПЧ как себя чувствуют? Им это приятно?
Евгений Ройзман.
Унизительная история. Думаю, что в этой ситуации Совету по правам человека при президенте России надо самораспуститься. Из уважения к самим себе.
Петр Верзилов.
Особый президентский шик – ввести правозащитника в Совет при президенте по правам человека, затем безучастно наблюдать за нападениями на него.
Дмитрий Бавырин.
Рамзан Ахматович может и доиграться. Шучу. Не таков папа-док, чтобы на главного Тантон Макута покуситься. Тантон Макута – это с некоторых пор неизбывная ценность.
Ставки на то, что Кадыров может доиграться, пожалуй, возросли после вот этого поста Максима Шевченко, человека среди общественных деятелей в целом лояльных режиму отнюдь не последнего.
Нападение в Грозном на Игоря Каляпина – мерзость, подлость и гнусность. Молодые жлобы издевались толпой над немолодым человеком. Эти негодяи не могут быть ни чеченцами, ни мусульманами, даже если они себя и считают таковыми. Чеченцы – благородный народ, не измывающийся над гостями, даже теми, с которыми враждуют. Помимо всего прочего, это нападение – личный вызов Владимиру Путину, президенту. Что же такое случилось сегодня с молодыми жителями Грозного, что они позволяют себе такое? Что должно войти в душу и сердце человека, чтобы он решился на такую подлость – нападение толпой на безоружного интеллигента?
Кирилл Рогов.
Жители Грозного, получается, любят пытки и не любят тех, кто против пыток. Я, кстати, уже несколько раз думал, вот то, что в Чечне никто не сожалеет об убитом Борисе Немцове, собравшем некогда миллион подписей за прекращение войны в Чечне, во всяком случае, никто не решился, кажется, возвысить свой голос в защиту его памяти. Вот это в провиденциальном как-то смысле что означает? Это же интересный, мучающий вопрос, который и к России имеет отношение.
Михаил Соколов.
А в 1937 году кто-то открыто заступался за тех, кого забирали на расстрел? Единицы. Сколько в Чечне людей при Путине убито и исчезло без следа? Так что некорректно морализировать.
В то время как ЧГТРК «Грозный» выдавала в эфир такие комментарии.
Это естественная реакция гражданского общества Чечни на появление Игоря Каляпина.
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков. Иван Давыдов.
Песков назвал неприемлемым нападение на правозащитника Каляпина. Хотелось бы, конечно, список людей, нападения на которых приемлемы.
Карательные органы, которые недавно похвалил президент Путин, дорвались на неделе до святая святых Министерства культуры. Арестован заместитель министра Мединского и еще несколько человек. Виктор Корп.
«Над Мединским тучи ходят хмуро, край культурной паникой объят. Перед самым носом Минкультуры понятые с ордером стоят».
Тучи и вправду ходят, а министры нелицеприятно высказались даже «Известия» в лице Максима Кононенко.
«Мединский работает министром меньше 4 лет и довел свое министерство до обысков ФСБ и ареста собственного заместителя».
Стоит ли всерьез ждать отставки Мединского? Многие считают, что это зависит от того, будет ли доказана его причастность к хищениям. Лев Шлосберг в интервью газете «Коммерсант» усомнился в том, что Мединский мог быть не в курсе происходящего.
Учитывая колоссальный масштаб средств, которые проходили через реставрацию объектов культурного наследия, не понимать, что происходит под крышей его министерства, господин Мединский в принципе не мог. Тем более, что 2 заместителя министра сменились подряд, и система не изменилась ни на йоту. Как она была системой освоения бюджетных средств заинтересованными, аффилированными, по сути, компаниями, так и осталась.
Кирилл Шулика.
Это вообще звоночек Мединскому на самом деле. Замминистра ведь арестован, причем арестован ФСБ. По-хорошему, одного факта ареста зама достаточно для отставки министра. Но то в нормальных управленческих системах, а не в нашей.
В общем, если Мединского и снимут, то не из-за истории с хищениями. Возможно, наоборот, историю с хищениями стали расследовать, чтобы снять Мединского. Это, во всяком случае, было бы очень по-российски. Антон Носик.
Инкриминируемые суммы совершенно смешные по меркам суверенной клептократии. Что такое 50 миллионов деревянных? Это ж 800 тысяч долларов примерно. Я бы еще понял, если бы на такой сумме попался заместитель мэра в райцентре за Уралом, затеявший ремонт при вокзальной площади. Но в федеральных масштабах это просто смешно. Ну и второе. Освещение истории в государственных СМИ. На ВГТРК аж специальную рубрику завели «Дело псевдореставраторов Минкульта». И там такой обильный ворох компромата на зрителя вываливается в одном сюжете, что уши вянут. У реставратора лицензии не было, нанимал гастарбайтеров, на объектах пожары, плитку на улице Репина криво положили, два сотрудника реставрационной фирмы с собой покончили, а гендиректор перед арестом спешил в аэропорт. На сюжет «Российский госчиновник подозревается в хищении 800 тысяч долларов» такое освещение не похоже ни разу. Зато очень похоже на кампанию, в рамках которой какие-то серьезные дяди рубятся между собой за бабло и власть с привлечением тяжелой артиллерии.
Воруют все. И если в Минкульте украли «всего» в кавычках 800 тысяч долларов, то просто потому, что Минкульту не дают денег. Иосиф Кобзон считает, что если бы давали больше, красть пришлось бы меньше.
Всего 10% государства покрывает на ремонт, реставрацию и создание памятников культуры и не хочет отдать остальные муниципалитетам и региональным властям. Если бы эти средства были выделены в достаточном количестве, то даже при коррупции и воровстве все равно что-то бы оставалось на сохранение этих памятников,
сказал депутат в интервью Life News. А Александр Тимофеевский считает, что уход Мединского ничего не изменит.
Может, Мединского наконец снимут? Это, конечно, счастье, но на объектах культурного наследия, будьте покойны, все останется по-прежнему.
Пока все обсуждали перспективы министра, Мединский сам внезапно уволил директора Государственного архива Константин Добрынин.
Вообще, после ареста своего зама министр Мединский должен резво в отставку подавать, а не заниматься увольнением Сергея Мироненко.
В качестве причины увольнения называют размолвку, которая началась после разоблачения директором архива мифа о подвиге 28 панфиловцев. Твиттер ВИТ-СПБ.
Воры в ведомстве Мединского, а уволили директора госархива, который рассказал о фейковых 28 панфиловцах.
Правда, мнение о том, что до Мироненко дотянулся проклятый Сталин, не подтверждает сам бывший директор госархива. Зато Сталин точно дотянулся до кинорежиссера, депутата Госдумы Владимира Бортко. Сначала в передаче НТВ, а затем из трибуны Думы автор фильма «Собачье сердце» произнес панегирик вождю. Главное сказанного в изложении телекритика московского комсомольца Александра Мельмана.
«А что, надо было уничтожать людей, такое время», — сказал Бортко. У ведущих шоу Сергея Минаева и Максима Шевченко глаза на лоб полезли. И это, говорите вы, снявший «Собачье сердце»? Да, и раскаиваюсь за это. Тогда следующий вопрос, сакраментальный. А если ради государства нужно было уничтожить вашу семью, вы бы пошли на это? Совсем небольшая пауза. Конечно, пошел бы ради государства. После этих слов режиссера и депутата Минаеву и Шевченко, по-моему, стало стыдно, и они покраснели. Режиссер Бортко попал под обаяние Воланда, влюбился в него, а думал про Сталина, который теперь стал его кумиром. Дьявольщина какая!
Особенно поразило комментаторов то, что в защиту Сталина выступил не кто-то из штатных сталинистов вроде Старикова, а режиссер «Собачьего сердца» Митя Олешковский.
Вот Владимир Бортко удивляется, как же можно человека, который сделал так много хорошего, Сталина, считать тираном и подлецом. А я вот совсем не удивляюсь этому противоречию. Владимир Бортко тоже сделал очень много хорошего. Снял фильм «Собачье сердце», великий сериал «Идиот», прекрасные сериалы «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург». Имеет заслуги товарищ Бортко, много хорошего сделал. Но как человек, на мой взгляд, он подлец и негодяй. И нету никаких противоречий.
Андрей Плахов.
Однозначно не решишь, в какой категории оценивать панегирик Сталину, прозвучавший из уст режиссера Владимира Бортко, как помрачение светлого ума или талантливое улавливание флюидов времени. Но вот что уж точно не свойственно творцам, это отрекаться от своих произведений, разве что под пыткой.
Миша Козырев.
Вот страшный сон, который меня не отпускает. Кем оказались режиссеры великолепных картин моего детства и юности? Как бы я хотел никогда не услышать об основании цунами в устах Никиты Михалкова за «Безбожие японцев» или эту «Осанну Сталину» из уст Бортко. Какой мрак клубится в мозгах этих творцов. Беда моя в том, что не могу я вычеркнуть для себя «Собачье сердце» или «Свой среди чужих», Что бы ни несли сегодня эти режиссеры, приходится так жить, с расщепленным сознанием.
Елена Венников-Пригова.
Попалось в сети на глаза выступление товарища режиссера Владимира Владимировича Бортко по поводу гениального Сталина. Стошнило. Теперь ломаю голову над двумя вопросами. Что-то в сочетании имени и отчества не так? Или гениальный создатель киноверсии «Собачьего сердца» окончательно превратился в Шарикова?
Но это страдание тех, кому «Собачье сердце» нравится. Многим, как выяснилось, с бортковскими откровениями гораздо проще. Антон Долин.
Меня совершенно не удивляют гимны Сталину от режиссера Бортко. Ничуть, ни на йоту. Удивляют меня только вменяемые люди, искренне считающие его на протяжении долгих лет замечательным режиссером, а «Собачье сердце», называющие гениальным фильмом. Вот этого понять вообще не могу. Не смогу никогда. Тотальное недоумение. По-моему, все как раз логично. Гармоничное единство формы и содержания, прошлого и настоящего, творчества и личности. Извините.
Кирилл Кобрин.
Удивительное негодование по поводу человека, снявшего фильм, где какой-то пошляк, ковыряющийся в семенниках членов ЦК, выведен в качестве старого русского интеллигента и Айн Рэнд в одном лице. Забавно, как история про этого велеречивого жулика, хама, антисемита, презирающего пролетариат, стала учебником жизни для двух поколений постсоветских образованных людей. Думаю, что постсоветская интеллигенция увидела себя в Преображенском, то есть можно разом презирать народ, обделывать грязные делишки и выглядеть старомодным и даже в какой-то степени кул. А уж какое количество русских культурных лентяев и халтурщиков произнесло за последние 25 лет фразу насчет театра, где должны петь, и операционные, где должны резать, это вообще не сосчитать.
Не упустим и такую интерпретацию. Олег Пшеничный.
Думаю, ключ этого фильма и внутренняя пружина перестроечного Бортко в том, что Швондер – еврей. Для Бортко это важно. Не знаю, как для Булгакова. Главный враг и смертельная угроза – Швондер. И он же втягивает Шарикова в свои дела и манипулирует им. Шариков же не слишком опасен. Он мальчик для битья, буквально, со всех сторон. А Преображенский наш, свой, хотя и из бывших, в отличие от чуждого и зловещего Швондера. Профессор лечит от трипера больших большевиков и чекистов, а те его крышуют. В 1934 году Швондер расстреляет нашего хорошего Преображенского, но в 1937 году большие люди расстреляют Швондера, восстановив справедливость и баланс. К этому времени подрастет новая советская общность, которой Сталин выдаст новые погоны и создаст новую церковь.
Денис Драгунский.
Один известный кинорежиссер сказал, что Сталин – символ нашей страны. Все почему-то взбудоражились. Одни говорят, что он прежде снимал хорошее кино, другие, что и прежнее его кино было очень нехорошее. Господа, при чем тут кино? Известный режиссер все правильно сказал. Конечно, Сталин – символ России 20 века. Наверное, из 16 по 19 века тоже. Но остановимся на 20 веке. Кто же, по-вашему, символ России новейшего времени? Сталин! Сталин! Приятного аппетита! Кушайте, не обляпайтесь!